Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С Великим постом вас! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию, и через несколько секунд в нашем эфире очередная передача из цикла «Охридский проволок». А затем на православной радиоволне лекция настоятеля храма Всех Святых в Красном Селе протоиерея Артемия Владимирова о борьбе со страстями. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта по старому стилю Святая Церковь совершает память святого Алексея, человека Божия, и святого мученика Марина. Святой Алексей, человек Божий. Различны пути, которыми Бог ведет тех, кто хочет Ему угодить и исполнить Его закон. В царствовании императора Гонория жил в Риме весьма знатный царский вельможа Евфемиан, очень влиятельный и весьма богатый. И он, и его супруга Аглаида проводили жизнь богоугодную. Хотя и был он богат, Евфемиам лишь раз в день садился за трапезу, и то по заходе солнца. Был у них единственный сын, сей самый по имени Алексей, которого, когда он вырос, они заставили жениться. Но он в ту же ночь оставил не только жену, но и дом своего отца, сел на корабль и прибыл затем в город Едессу в Месопотамии, где был знаменитый лик владыки Иисуса, самим Господом посланный царю Авгарю. Поклонившись этому лику, Алексей облегся в одежду нищего и 17 лет жил так в том городе, непрестанно молясь Богу на паперти храма Пресвятой Богородицы. Когда там начала распространяться молва о его богоугодной жизни, он, убоявшись людской славы, ушел оттуда и сел на корабль, чтобы плыть в Лаодикию. Но промыслом Божиим корабль отнесло в сторону, так что доплыл он до самого Рима. Считая это указанием перста Божия, Алексей надумал идти в дом своего отца и неузнанным продолжить там свою жизнь и подвиг. Отец действительно не узнал его, но движимый милосердием разрешил ему жить во дворе в небольшом помещении. Там Алексей провел еще 17 лет, живя только на хлебе и воде. Всячески обижаемый слугами, он все претерпел до конца. А когда приблизился его конец, он описал свою жизнь на хартии, зажал ее в руке, лег и 17 марта 411 года испустил дух. Тогда в церкви святых апостолов было откровение. В присутствии царя и патриарха раздался глас: «Поищите человека Божия». Немного позднее открылось, что этот Божий человек пребывает в дому Евфемиана. Царь с папой и со всей свитой пришел туда, и после долгих расспросов дознались, что человеком Божиим был тот самый нищий. Когда вошли в его комнатку, то нашли его мертвым, но лицо его светилось, как солнце. Из упомянутой хартии родители узнали, что это их сын Алексей, а невеста, 34 года прожившая без него, что это ее муж. И объяла их безмерная тоска и скорбь. Но потом утешились они, видя, как Господь прославил своего угодника, ибо от прикосновения к его телу излечивались многие больные, а также истекало из него благоуханное мира. Тело его погребли в мраморном и изумрудном ковчеге. Голова его покоится в Святой Лавре на полуострове Пелопоннес. Святой мученик Марин был воином. Не только не захотел приносить жертвы идолам, но и принесенные от лица других жертвы разбросал и растоптал ногами. За это был мучим и обезглавлен в III веке. Некий сенатор Астерий, облеченный в драгоценную белоснежную одежду, наблюдал за страданиями святого Марина. И настолько воодушевился верой во Христа, подающего таликое мужество своим последователям, что взвалил тело мученика себе на плечи, отнес его и с честью похоронил. Увидев это, язычники и его убили, как христианина. Алексий простился со всей мирской славою, к Богу шел дорогою узкою, но правою. Обнищать ради Христа первым делом он решил, а потому хоромы отчие оставить поспешил. Пребывая в странах дальних, воротившись в Рим потом, ни в богатстве, ни в убожестве, не знаком был со грехом. Ум держал вперенным к Богу, как зажженную свечу, с верой и молитвой, кое сдвинуть горы по плечу. Тяжкой скорбью безутешной Аглаида мать объята, сам седой Ефимиан слезы льет в своих палатах, а краса молодой невесты увядает от печали. Как-то раз на нищего все слуги закричали: «Кто он сей пришелец, из милости пригретый?» А он — наследник дома, но молчит об этом. Еще в ранней юности путь избрав безвестный, чтобы сонаследником быть в Царстве Небесном, но святой не скроется, даже если хочет, ибо сам Господь его являет днем и ночью. Тот, кто Бога славит, от него прославлен. Алексей угоден Богу, вот и подвиг его явлен. Ведь воистину он был человеком Божьим, таковым и пребывает в Царстве Непреложном. Рассуждение. Для чего мы здесь, на земле? Дабы явить свою любовь к Богу, дабы научиться любить Бога паче греха, дабы нашей малой любовью ответить на великую любовь Божию. Только Божия любовь — любовь великая, а наша — всегда малая. Бог вдосталь явил и являет свою любовь к человеку и в раю, и на земле. Сия краткая земная жизнь дана нам как школа и экзамен, чтобы испытали мы себя, ответим ли на великую Божию любовь своей любовью или нет. Каждый день и каждый час — требуется от нас свидетельство нашей любви к Богу, говорит преподобный Исаак Сирин. Ведь и Бог ежедневно и ежечасно удостоверяет свою любовь к нам. Каждый день и каждый час мы стоим между Богом и грехом. Перед нами выбор, подарим ли мы свою любовь Богу и возвысимся ли к ангелам, или же паче возлюбим грех и ниспадем в мрачный ад. Алексий, человек Божий, возлюбил Бога больше своих родителей, и жены, и богатства. Нищим провел он 17 лет вдали от родительского дома, и еще 17 лет прожил неузнанным и презренным пришельцем в доме отца. Все это ради любви Божией. И милостивый Бог ответил любовью на любовь. За 34 года страданий воздал он Алексею вечной жизнью и радостью среди своих ангелов на небесах и славой на земле. созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса на Голгофе, а именно, как воины снимают с Него одежды, а Он молчит и не противится, как пригвождают Его ко кресту, а Он молчит и не сопротивляется, как с шумом и гамом поднимают крест с земли и ставят его вертикально, а Господь молчит. Проповедь о втором пришествии Господа. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, из главы 24. Второе пришествие Господа Иисуса будет пришествием во славе. Об этом Господь говорил неоднократно. Но теперь Он уточняет, на что будет похоже это пришествие. «Будет оно подобно молнии», — говорит Господь. Тем самым открывает Он нам пять качеств этого славного Своего пришествия. Во-первых, Его второе пришествие будет внезапным, как молния. Оттого-то и предостерег Он нас: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». Во-вторых, Его пришествие будет светлым, как молния. Солнце и звезды помрачатся, да и весь космос утратит лучистость своего лика, когда воссияет Он. Кто согрешает, в том меньше света и лучезарности. Сколь же непроглядной будет тогда тьма под тем небесным пламенем. Посему и заповедал Он нам держать светильники душ наших, наполненными елеем и приготовленными. О, братья, да не окажемся во мраке в оный страшный час. В-третьих, Его пришествие будет могучим, как молния, ибо в другом месте Сам Он ясно говорит, что придет Он с силою и славою. В-четвертых, Его пришествие будет всеобъемлющим и явным всем и каждому, от востока до запада. Иными словами, не явится Он, как в первый раз, чтобы увидели Его только ученики, или одно племя, или один народ и одна страна, одно государство, но придет, как молния, которую все люди и все племена на земле узрят вдруг в одночасье. В-пятых, как блистание молнии предшествует дождю и граду, так и Его второе пришествие будет предварением страшного суда, который для праведных и верных станет желанным дождем, а для неправедных и неверных — градобитием. Готовимся же, братья мои, ибо облака собираются, и из них в любую минуту может сверкнуть божественная молния. Господи великий и страшный, добавь елея в светильники наших душ, дабы не оказались мы в вечной тьме, когда явится Твой вечный свет. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Thank you. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Фатиния, Евдокия, Александры, Лидии, Александры, Валентины, Александра, Сусанны, Валентины, Эмилии, Надежды, Иулии, Натальи, Татьяны, Надежды, Елены, Дмитрия, Зои, Надежды, Вячеслава, Александра, Марка, Веры, Валентины, Людмилы. Храни вас Христос. Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
В эфире радио «Радонеж». В нашем эфире протоиерей Артемий Владимиров.
Итак, мы с вами, дорогие друзья, говорим сегодня о борьбе со страстями, о той невидимой брани, которую подобает вести всякому желающему спасти свою душу, угодить Богу, и уподобляем греховность некой болезненной язве, кровоточащей ране, темному облаку страстей, которые обымает и душу, и тело человека. Древние отцы-пустынники, вглядываясь в самих себя, приходили к горестному убеждению, что эта печать греха внедрилась в самую глубину нашего сердца. Для того-то они, святой великий Антоний, Макарий, Пахомий, Пимен и последующие анахареты удалялись от мира, чтобы никто и ничто не препятствовали им вникать в самих себя и определять степень поражения, глубину внедрения в нас греха. И то, что бывает трудно христианину, живущему посреди людской толчии, то заповедано живущему особо, иноку, вменяется в обязанность видеть себя, каков ты есть, но не видеть себя таким, каким ты себе кажешься. И нам сегодня предстоит, вслед за этими великими аскетическими писателями, рассмотреть это темное облако греха, потому что, не поставив себе диагноза, не определив свои болезни, не увидев как следует эту язву, мы не сможем ни проникнуться сознанием необходимости бороться с ней, не найдем надлежащих средств для ее врачевания. Все вы знаете, что страсти человеческие сплетаются в один клубок, образуют в недрах нашей души змеиное гнездо. В потемках ничего не разглядишь, как говорят, не видно низги. Но в свете Слова Божьего, в свете благодати, которая во тьме светит, и тьма нашего падения не подавляет эту искру. Мы начинаем мало-помалу, по мере внимательного изучения самих себя, различать эти страсти. Тем паче, что святые отцы все нам подскажут в своих писаниях. Выделяют главные 8 страстей или 8 греховных помыслов, корешков своего рода, из которых вырастает само могучее, многоветвистое древо греха. Говорят, что эти 8 страстей связаны друг с другом и образуют некий порочный круг. Ту самую тьму, падение, в котором все мы без исключения пребываем. Несмотря на то, что все призваны искупителем в чудный свет бесстрастия. И в этом порочном кругу страстей мы увидим те движения души, те страсти, которые сцеплены друг с другом попарно. Поэтому весьма удобно, говоря о борьбе с демонами и страстями, которые суть удочки в руках демонов или наживка, ими предлагаемая, анализировать их попарно. Прежде всего перечислим эти страсти, которые концентрическими кругами, окружая нас, гнездятся в самой глубине души. Сделаем это перечисление в соответствии с традицией святоотеческой. Чревоугодие и блуд, нечистота. Я думаю, что посвященным нашим слушателям не нужно объяснять, чем страсть блуда отличается от супружеской добродетели. Страсти – суть паразиты, которые высасывают плоть и кровь из человека, эксплуатируя изначально здоровые потребности, стремления, Богом вложенные в нас способности и силы. Итак, чревоугодие и блуд. Грубые плотские страсти, служение которым занимает подчас все силы падшего человечества. Гнев и сребролюбие – нечто, лежащее глубже, образующее окружность чуть меньшего диаметра, вписывающуюся в предыдущую. Гнев и сребролюбие, гордость и тщеславие, источные страсти, те, которые составляют, может быть, самый глубокий корень этого древа греховности. Уныние и печаль. Говорят, что мрак уныния воцаряется в нашей душе тотчас, едва лишь мы приступаем в чем бы то ни было вечный нравственный божественный закон. Как за телом следует тень, так за любым грехом по пятам следует тяжесть некая от содеянного. Уныние и печаль – это предвозвестники вечной смерти, вечного мрака, в который входит всякий бесстрашно грешащий и не кающийся пред своим Господом неверный раб. Нетрудно сообразить, представить себе, что перечисленные 8 страстей, совокупившись, соединившись, отзываются неимоверной тяжестью в нашем сердце, в нашей душе и даже в теле. Чем отличаются дети от взрослых? Тем, что они еще не взрастили эти страсти, не накормили их, хотя те в зачатке, как черви в бутоне, присутствуют и в детском, неискушенном злобой сердечке. А вот взрослый человек, поживший на своем веку, наломавший дров, находится в иной весовой духовной категории. Он тяжел, ему тяжко, он воздыхает под бременем страстей, которые со дня на день, обновляя свое действие, собирают, так сказать, урожай, берут ежедневный оброк с подчиняющегося им человека. Вот эта невообразимая тяжесть прочитывается внимательным сразу в глазах, в словах, в портрете человека, в выражении его лица, в мимике, в жестах. Ну и, конечно, всего прежде в том, что он сам переживает тогда, когда на него никто не смотрит, когда он предоставлен себе самому, когда он наедине со своим грехом. Мы с вами сегодня будем вести речь о борьбе, противоборстве, о том, как разрывать эти круги ада, как выходить с Божьей помощью на свет Божий. Поговорим о том, в какой последовательности обыкновенно происходит эта борьба, хотя правы те подвижники благочестия, которые советуют на всех фронтах бороться, сражаясь с чревоугодием, не забывать о сребролюбии, борясь с унынием, помнить, что есть и другой лютый зверь – тщеславие. В своем вступлении я хотел главную мысль провести, именно такую, что страсти, завладев человеком, делают его несчастным, страдающим существом. Он ищет счастье вне самого себя. Что кинул он в краю родном, что ищет он в стране далекой? Ему, бедному, кажется, что хорошо где-то там, за горами, за долами, где нет его, но от себя не убежишь. И поэтому христианин, как следует в свете Священного Писания, рассмотрев жизнь человечества, поставив себе правильный диагноз, понимает, что главные его душевные усилия должны быть обращены внутрь. Нужно уметь разорвать эти цепи, которые сковывают нас по рукам и по ногам. И для этого нам дано все необходимое и достаточное. Для того, чтобы разорвать эти цепи, потребно время. Время есть дар Божьей милости. Господь не обещал нам завтрашнего дня, но дарует нам день сегодняшний. Не будем терять времени, потому что оно не в нашей власти. Но если мы воспользуемся как следует сегодняшним днем, сегодняшним вечером, Господь, не хотящий смерти грешника, конечно, даст нам и завтрашний день. И умножит день ко дню, дабы во всех к грехах покаявшись, исправили бы мы нашу жизнь. Итак, время – это первое средство для очищения. Выйди душа из тела, войди она во вневременной план бытия, поприще закрытое, покаянию места нет. Душа в теле, она и в вечности, и времени, вот купля, торжище, поприще, на котором мы должны проявить следующие добродетели. Внимание, мы говорили как-то в одной из наших бесед о том, что всему глава внимания, задача кающегося грешника собрать свой ум, обуздать свое любопытство, как следует испугаться перспективы страшного суда, понять, что времени осталось мало, и потому надлежит внимать себе. Внимать себе, то есть изучать себя, исследовать, анализировать, подмечать, делать выводы, ставить себе диагноз с помощью церковного градусника святоотеческих писаний. Внимать себе, чтобы не упускать ничего ни большого, ни малого из того, что свершается в глубинах нашего сердца, устанавливать закономерности, по которым грех, страсти побеждают нас, изучать механизм сцепления упомянутых страстей, чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, гордости, тщеславия, уныния, печали. Необходимо внимание, чтобы разобраться в самих себе и, в частности, понять, что такое мнительность, связанная с тщеславием и осуждением, что такое ревность, когда мы кого-то, кому-то ревнуем, помесь гордости и злобы. Внимание – бесценная вещь. Почему в древности братья монастыря разделяли на две категории – внимательных и невнимательных, собранных и рассеянных, ходящих в правильном устроении и расстроенных. Если это справедливо в отношении иноков, тем паче справедливо в отношении мирских особ, которым надлежит снискивать себе пропитание, заботиться о воспитании детей, и при этом являть указанную добродетель – внимание. Вниманием, внимательностью или бдительностью соотносится, конечно, еще молитва. Молитва как меч обоюдоострый, который мы приводим в действие едва лишь только душа чувствует, что на нее надвигается та или иная страсть, беспокоит тот или иной помысел. Молитва есть мольба, молитва есть проводник силы Божией, божественной энергии, без которой нам дано лишь кричать, желать лучшего, но не дано побеждать врага, ибо без молитвы мы не обретем в себе силы к противостоянию. Молитва теснейшим образом сочленена с покаянием, готовностью испрашивать у Господа нашего прощения, сокрушенно каяться, признавать свою ошибку, виниться пред Ним, припадать к Его стопам. Собственно, невозможно расчленить молитву и покаяние, коль скоро мы в душе возгреваем покаянную молитву: «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, каюсь! Помилуй меня грешного!» Если взять на вооружение внимание или бодрствование, покаяние и молитву, то давайте еще добавим два очень важных снаряда или орудия победы. Это божественная Евхаристия, то есть алчба и жажда причащения святых Христовых тайн, и деятельная любовь, служение ближнему. Вторая заповедь закона, без которой невозможно и шагу сделать в покаянии, в очищении себя от страстей. Вот пять деланий, пять вех, пять оснований, на которых зиждется наша духовная брань. Внимание, покаяние, молитва, святая Евхаристия, как таинство таинств, вселение Христа в наше изнемогающее сердце, и деятельная любовь, приобретая которую мы всегда будем открыты навстречу Богу, всегда будем находиться в Его милости и любви, ибо Он таков, каковы мы с ближними. Сказав о этих пяти опорах духовного бытия христианина, скажем только, что вся наша жизнь дана, чтобы они вошли в нас и образовали подлинный фундамент бытия. Ведь главный враг нашего спасения – наше легкомыслие, непостоянство, переменчивость нашего нрава. Я сейчас не говорю о тех, кто полгода попробовал походить в воскресные дни на службу, а затем остальные полгода решил отдохнуть от этого. Мы говорим о желающих спасти свою душу, о воинах Христовых. Нужно внедрить в себя через долгое трудничество эти пять деланий, так, чтобы они были от нас неотъемлемы, так, чтобы они составляли образ нашей жизни и образ наших мыслей, так, чтобы и проснувшись среди ночи, мы, быстро приходя в себя, ощупывали, цело ли вооружение, и находили при себе и клинок, и колчан со стрелами, и лук, то есть входили в привычный для нас модус вивенди, образ жительства. Легче сказать, чем исполнить, однако, чем более проходит времени, тем более становится привычным и легким и естественным это сверхъестественное нравственное состояние христианина-подвижника. Привычка – вторая натура. И когда мы запасемся всем сказанным и покроем все это покровом смирения, то есть ощутим и постоянно будем осознавать свое ничтожество, недостоинство, слабость, немощь, никчемность, всегреховность, вот тогда уместно уже выступать на священную борьбу, на войну со страстями, зная, что нет такого порочного навыка, который бы не уступил нам, если Бог споборает нам. Нет такой язвы, которую бы Господь не изжил, не излечил, если мы всеусердно просим Его о помощи. Нет такой ямы, из которой Бог не извлек бы нас на свет Божий, если мы плачем и молим, и зовем простирающуюся к нам с неба Божью десницу. Ну а теперь давайте обратим внимание на самые страсти и начнем, пожалуй, с самых грубых и заметных внешнему взору страстей. Чревоугодие, неумение вкушать во славу Божью, неумение пользоваться пищей как лекарством, неумение относиться к ней как дару Божьему, какое-то трагическое злоупотребление пищей и питьем. Великие пустынники говорят о том, что если дело превратилось в страсть, то расслабиться уже не придется даже до конца жизни. Настолько лукавым является этот владыка, лукавым и немилосердным наше собственное чрево. Безусловно, источник всех страстей – наше самолюбие, обслуживание, то есть самих себя и своих потребностей, вместо служения Творцу, вместо самоотдачи и жертвенности, которые сопряжены с предстоянием Богу и служением Ему. Но то плохо, что, нажив эту презренную и позорную страстишку во времена неведения своего, покуда ты находился за обочиной церковной жизни, уже познав Бога и поняв, что смысл твоей жизни – служение Ему, предстояние Ему, ты вдруг с огорчением, может быть, даже с ужасом, подмечаешь, что не можешь сразу и вдруг освободиться от этой рыбы-прилипалы, которая присосалась к твоему желудку. Не будем долго описывать последствия невоздержания в пище. Это можно уместить в одно предложение. Подробное описание действий этой страсти мы найдем во всех святоотеческих пособиях и трудах. Тяжесть чрева, расслабление во всех телесных членах, помрачение ума, в буквальном смысле слова ум меркнет. Он перестает быть восприимчивым для светлых помыслов. Все как будто замирает в человеке, присытившемся. Душа сковывается по рукам и ногам, при том, что и тело бедное страждет. Потеря жажды богообщения, отвращение даже от духовного мира и от того, что несет нам благодать. Молитва слов с молитвами, в нем запечатленными священные писания, сам подвиг молитвенного предстояния Богу. Потом, не сейчас, сытое брюхо к учению глухо. Расслабление ночное, тяжкое, мука раннего вставания, когда, кажется, цепями наши веки прикованы к лицу, и мы не можем их раскрыть. Если выбран неправильный режим питание у каждого, конечно, он свой. И пища как лекарство нам даны, чтобы мы были всегда в силе, чтобы тело восполняло силы, ушедшие за день предыдущий. Но если выбран неправильный режим питания, и человек излишне уплотняет себя пищей, то эта тяжесть никогда его по существу и не покидает. Редко-редко он обретает возможность вздохнуть, почувствовать легкость. Но вот по обычаю, заправившись, как джип бензином на весь бак, вновь впадает в привычное для себя тяжко-сонливое состояние. Тяжела эта страсть, но как тяжела, так и лукава, потому что не тотчас можно обучить чрево воздержанию. Прекрасно по опыту зная вред от пресыщения, человек обслуживает свое чрево, которое давно соделалось властелином. Оно вопит, пищит, заявляет о своих правах, незаметно для себя. Человек превышает, переступает через ту норму, которую он разумом познает, и воз и ныне там. Конечно, для борьбы и разрыва этого тяжкого кольца необходим режим. Нужно понять, что и сколько нам нужно, сколько что и сколько необходимо нам для нашей жизни. Нужно упорядочить трапезу. Прежде всего, избегать легкомысленного кусочничания, то есть тянуть в рот съестное, едва ли что попадется тебе на глаза. Очень плохую службу родители служат своим детям, маленьким христианам, приучая их к кусочничанию. Хотя детям нужно многоразовое дневное питание, но они, если не хотят, если мы не хотим, чтобы они мучились потом страстями, мучающими нас, мы должны быть очень строги в этом отношении, приучая и их, и самих к определенной дисциплине, что составляет вообще этику, правила хорошего тона для христианина. Ну, кратко сказать, православный христианин, за редким исключением, всякое бывает, и апостолы, вы помните, на ходу пережевывали зерна пшеницы, никак не должен позволять себе на улице жевать гамбургер, потому что этим он не только портит свое тело и вредит сам себе, но и наживает неприметно гадюку страсть, которая может удушить. Итак, нужно выработать для себя свод правил. У каждого он свой, и здесь взрослый человек должен хорошенько изучить себя, что ему действительно потребно, чтобы эти правила свою силу разумную явили. Самый лучший совет дает преподобный Силуан Афонский: вкушайте так, чтобы хотелось молиться после трапезы. Но как нелегко на опыте выполнить его совет. Часто вспоминаешь его уже после того, как все кончено, и молиться уже не хочется. Для того, чтобы выполнить замечательный совет старца Силуана, важно, как советуют и диетологи, не заглатывать пищу кусками. Мы не неандертальцы, да и те, я думаю, были воздержнее, чем современные американцы. Но нужно взять на вооружение правила бон-тон. Они прописаны еще в дореволюционных красивых книжках. Не спеши, не греши, пользуйся столовыми приборами ешь так, чтобы это было эстетично, красиво и приятно, чтобы это было не неприятно для окружающих. Еще Петр Великий давал советы учащимся славян на латино-греческой академии, чтобы не сопеть, не чавкать, не толкать, не рыгать за обедом. Покушать нужно так, как это делают киноактеры в классических фильмах. Не современных, а вот в классических фильмах. Салфетка за воротником доктора Ватсона, антрикот. И вот так, по кусочку. Беседа, если нужно. Коль речь идет о светской трапезе. Хорошенько прожевывай кусочек. Замечено на опыте, что если с чувством, с толком, с расстановкой христианин, да и вообще приличный человек, вот так вот понемножку ест, он насыщается быстро и понимает, что все прочее от лукавого. Ну, особенный совет православному – сохранять молитвенное присутствие Духа во время трапезы. Как определить господствующую страсть? Господствующая страсть пресекает твою непрестанную молитву, лишает тебя памятования о Боге. Та страсть, которая делает тебя немым и глухим, когда я нем, ем я глух и нем для молитвы, она-то и является убийственной. Поэтому Евангелие нас учит особенно быть внимательным, особенно трудиться в тайной молитве, с особенным напряжением призывать имя Господа, именно тогда, когда ты сражаешься собственной тарелкой, а лучше сказать, со своим брюхом ненасытным. Замечено, что если человек сохраняет эту молитвенность, незаметную для других, хотя бы Господи помилуй, про себя повторяет, как учит князь Владимир Мономах своего сына, ему тотчас совесть подскажет: достаточно, мера найдена, дело сделано, жизнь продолжается, сила вновь пришла к тебе. Невоздержанность в горячительных напитках, как вы знаете, является разновидностью чревоугодия. Само чревоугодие преимущественно проявляется как обжорство, стремление пресытиться все равно чем, либо как лакомство, услаждение гортани, бесконечные поиски вкусненького во вред собственному здоровью. Но вот невоздержанность в отношении горячительного особенно страшна, потому что по пятам ходит блуд. Господь предупреждает: не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством. А затем говорит о внезапности своего пришествия второго. Не упивайтесь, добавляет апостол, ибо в вине есть блуд, сокрыта, разлита блудная нечистота в злоупотреблении пищей. По опыту известно, что человек, не находящий меры в горячительном, разгорячаясь, вкушает больше, чем ему нужно. Какое свойство имеют алкогольные напитки? Они побуждают человека есть более, чем ему нужно. И с другой стороны, он, заливая горячительным избытки пищи, становится легкой обычай плотской страсти. Но не будем связывать ее исключительно с чревоугодием. Она в наше время удобно прививается, как дичок, к маслине души и без всякой соотнесенности с чревоугодием, но благодаря развращенности, тотальной, всецелой развращенности нашего общества, а значит и детских питомников, то есть учебных заведений, да что говорить, наших жилищ, в которых блудные зрелища просматриваются чуть ли не 25 часов в сутки. Блаженна душа, не вкусившая этого запретного древа. Блажен ребенок, наставленный вовремя родителями, но учителей надежды мало, и оценивший сокровище девства, невинности, непорочности души и тела. Блажен человек, который самими обстоятельствами жизни, рождения, здоровья своего застрахован от прямого поражающего его удара блудного беса. Никто не может миновать Сциллы и Харибды, и если не укушен осой чревоугодия, то подвергнется, конечно, воздействию блуда, а иногда они, эти Сциллы и Харибды, вместе смыкаются, пытаясь расплющить, размозжить нашу бедную душу. Чем тяжек грех блуда, то есть самого падения, восстать от него возможно, но требует колоссальных усилий. Именно поэтому церковь в древности выработала покаянную дисциплину, многолетнюю, хотя священники-пастыри не могут ее по немощи всем нам присущей пускать сегодня в ход, но эти многолетние епитимии как раз и говорят нам о том, как трудно сосуд оскверненный очистить и возвратить ему богодарованную чистоту, как трудно взрастить на сердечной почве, отравленной грехом, свежие цветы Христовых добродетелей. Потребно время, внимание, покаяние, мольба, святая Евхаристия, деятельная любовь. И еще раз время, чтобы мало-помалу продырявленный, прохудившийся сосуд, уже негодный к употреблению богослужения, вновь обрел, конечно, Божьей благодатью, цельность, чистоту, засверкал серебром и златом и был бы достоин трапезы великого царя.
Продолжение беседы протоиерея Артемия Владимирова о борьбе со страстями слушайте завтра в это же время.